Настоящее экономическое чудо в нашей стране произошло с 1929 по 1955 годы. У нас не было внешних долгов, а запасы золота составляли 2050 тонн. Второе место в мире, между прочим. Все чаще приходится слышать: совок ужасен, дефицит, очереди, рост цен. И тут же следует вывод: плановая советская экономика не жизнеспособна. И по этой причине она вот и рухнула. Так когда же начался спуск с вершины и как это происходило? Пятого марта исполняется 70 лет со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. И даже в рамках досужих разговоров про прелесть капитализма и рынок, который все порешает, нам не обойтись без его упоминания. Потому что все чаще приходится слышать: совок ужасен, дефицит, очереди, рост цен. И тут же следует вывод: плановая советская экономика не жизнеспособна. И по этой причине она вот и рухнула. Да, экономика позднего Советского Союза имела немало проблем. Товарный дефицит был. Как и было ощущение бытовой унизительности. И было устойчивое чувство, что все движется куда-то не туда. Как на склоне страна катится вниз. Так казалось тогда. Но где же была тогда вершина? По отношению к тому моменту, неужели вершина была в 1913 году? Давайте попробуем разобраться. В 1913 году отечественная экономика занимала пятое место в мире после США, Германии, Британии и Франции, отставая, в частности, по объемам промышленного производства в 14,3 раза от США, в 6 раз от Германии и более чем в 4,5 раз от Британии, в 2,5 раза от Франции. А по средней урожайности хлебов с 1909 по 13 год, отставая в 3,5 раза от Германии и в 2 раза от Франции. По производительности труда в 9 раз от США. Так что получается, 1913 год никак не годится на роль экономической вершины. Настоящее экономическое чудо в нашей стране произошло с 1929 по 1955 годы. Мы рассказывали об этом в одной из прошлых своих программ. Исследованию этого экономического феномена посвящена, в числе прочего, книга Александра Галушки, Артура Ниязметова и Максима Акулова «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду». Она, кстати, стала бестселлером в профессиональном сообществе, объединяющем лучших экономистов из Академии наук и ведущих экономических вузов, и признана экономической книгой года. Так вот, из «Кристалла роста» мы узнаем, что в середине 50-х экономика Советского Союза уступала только США. За 25 лет с 1929 года экономика нашей страны выросла в 14 раз. У нас не было внешних долгов, а запасы золота составляли 2050 тонн. Второе место в мире, между прочим. На 26 лет выросла продолжительность жизни у нас. На 46 миллионов увеличилась численность населения. И это, несмотря на 27 миллионов потерь в годы Великой Отечественной войны. Созданы качественные и доступные образование и здравоохранение. Тут уж никто не поспорит. Рост реальной заработной платы в 4 раза. Рост вкладов граждан в сберкассах в 5 раз выросли. Только представьте себе, за 8 лет с 1947 года по 1954 цены на основные потребительские товары были снижены в 2,3 раза. Но это как если бы вы в 2015 году платили за определенный набор товаров 23 тысячи рублей, а сегодня 10 тысяч. Как вам такая дефляция? И, конечно же, великая победа, разгром фашизма – это была вершина нашей экономики, наш советский экономический Эльбрус. Да, знатоки истории мне сейчас расскажут и объяснят все про ГУЛАГ и про репрессии. В «Кристалле роста» неопровержимо доказано, что ГУЛАГ не имеет ничего общего с достигнутыми экономическими результатами. Так что покатились мы вниз именно тогда, после смерти Сталина. Так когда же начался спуск с вершины и как это происходило? В упомянутом «Кристалле роста» этой теме посвящена отдельная глава. Читается как документ следствия, даты, номер решения, последствия. Началось все еще до того, как остановилось сердце Сталина. 4-5 марта 1953 года на совместном заседании руководящего пленума правительства и парламента начинается административная реформа. Сталин лишается поста председателя правительства. В структуре самого правительства упраздняется бюро президиума. Более чем в 3 раза укрупняются министерства. В результате были созданы нежизнеспособные и неповоротливые административные монстры. По сути, была подорвана вся система управления страной. Например, Министерство высшего образования, Министерство кинематографии, Министерство труда, Комитет по делам искусства, Комитет радиоинформации, главполиграф издат объединяются в одно ведомство – Министерство культуры. Министерство легкой промышленности, рыбной промышленности, пищевой промышленности, мясной и молочной промышленности объединяются в одно ведомство – Министерство легкой и пищевой промышленности.
Я безинициативен, нерасторопен, неловок, а также робок, Людмила Прокофьевна. Я вам завалю всю работу отдела легенькой промышленности.
Министерство государственной безопасности и Министерство внутренних дел объединяются в одно ведомство – Министерство внутренних дел. Ликвидируется Госснаб – ключевой организующий и интегрирующий орган в экономической системе, который обеспечивал в режиме реального времени работу межотраслевых кооперационных цепочек, горизонтальную связь предприятий различных отраслей экономики, контроль поставок. Обеспечивал продукцией до 30 тысяч позиций номенклатуры. О важности этого ведомства говорит тот факт, что из членов правительства руководители только 2 органов управления, Госснаба и Госплана, входили в состав высшего политического руководства страны. С тех пор все решения стали приниматься единогласно, без обсуждений и дискуссий. Даже то самое закрытое заседание пленума ЦК КПСС, Совета министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1953 года длилось всего 40 минут. Через 1:10 после его окончания в 21:50 умирает Сталин.
Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя коммунистической партии и советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина.
Зачем это делали и куда так спешили все эти люди? В результате цепочки спешных решений и реорганизации вдруг управление огромным государством хаотизируется. Была подорвана специализация министерств. Такая перекройка работы правительства или перестройка внесла дезорганизацию в весь процесс управления страной. Через год становится очевидной нежизнеспособность конструкции. Министерства начали разукрупнять. В марте 1953 года стартует интенсивный процесс постоянных, порой хаотичных и судорожных, противоречащих друг другу изменений системы государственного управления. Он длится 10 лет. Перестановка стульев и табличек становится способом реализации государственной политики. Возникает опасная иллюзия, что если просто переименовать орган управления, то проблемы, находящиеся в его ведении, сами собой разрешатся. Но вот только, например, от разделения руководящих органов на промышленные и сельхозхозяйственные ни промтоваров, ни сельхозпродукции больше не остановилось. Далее, только прошли похороны Сталина, а 25 марта 1953 года в срочном порядке принимается совершенно секретное постановление правительства номер 385 об изменении строительной программы 1953 года. Ликвидируется 20 крупнейших проектов развития страны, в основном инфраструктурных. Среди них туннель на Сахалин, главный Туркменский канал, Волго-Балтийский водный путь, железная дорога Красноярск-Енисейск, автомобильные дороги на Кольском полуострове, в Архангельской и Мурманской областях и на побережье Балтийского моря. Кировский химический завод. Все вот это ликвидируется. При этом на момент принятия данного решения по 75% проектов, названных нами, уже шло строительство. Было ликвидировано и строительство трансполярной железнодорожной магистрали, по которой к марту 1953 года было выполнено почти 52% строительно-монтажных работ. Около 700 километров путей уже находилось в рабочем состоянии. В феврале 1954 года Государственный департамент США дал оценку влиянию странных решений на развитие экономики СССР. Цитируем. «Промышленное развитие и развитие транспортных связей между регионами может замедлиться ввиду отмены промышленной программы 1953-54 годов. В стране сделан упор на сельское хозяйство и в основном на освоение обширных целинных земель, что продлится самое меньшее 5-6 лет. Это обстоятельство тоже может привести к замедлению индустриального развития». Конец цитаты. По иронии судьбы, в 1966 году было открыто гигантское уренгойское газовое месторождение, а его первооткрыватели используют бытовки, оставшиеся от строительства трансполярной магистрали. Она должна была пройти именно здесь. В силу объективной хозяйственной необходимости к ряду из этих проектов возвращаются в 60-е и 70-е годы. При этом актуальность многих из них спустя десятилетия только нарастает. До сих пор нарастает. Например, замысел трансполярной железнодорожной магистрали сейчас предполагается реализовать в рамках проекта «Северный широтный ход». Северный широтный ход – это магистраль длиной более 700 километров на севере, которая должна соединить Ямал и Урал. Бюджет, только вдумайтесь, более полутриллиона рублей. А ведь это все у нас могло бы быть, товарищи. Могло бы быть. Если бы была воля товарища Сталина, исполнена. Но у нас этого нет почему-то. Почему-то вдруг передумали. Об актуальности соединения Сахалина с материком надежной транспортной артерии сегодня говорит руководство нашей страны, а ОАО РЖД осуществляет проектирование мостового перехода. Отсутствие Кольской железной дороги не позволяет Кандалакшскому алюминиевому заводу работать на сырьевой базе Кольского полуострова и вынуждает его работать на сырье из города Пикалево, а затем и на импортном сырье. Ну и так далее. Что это? Гениальное предвидение одних и тупая халатность или предательство интересов страны другими? Возвращаемся в СССР. В мае 1953 года сворачивается масштабная программа преобразования природы южных областей нашей страны. Предполагалось изменить экосистему, вернув землям плодородие и обогатив фауну нескольких регионов. Вместо всего этого в 54 году запускается бездарная программа освоения целины.
Я думаю, товарищи, убежден, что мы с вами, видимо, еще со многими встретимся, значит, на сельскохозяйственной выставке, чтобы там, так сказать, вы трудом своим и умением продемонстрировали, значит, свои успехи в освоении, так сказать, нового дела, на которое вы идете, освоение целинных земель, поднятие урожая, поднятие, так сказать, создание условий, так сказать, получение в изобилии продуктов питания и ширпотреба. Всего хорошего, успехов хороших и завоеваний вам, значит, на вашем новом пути и в новых районах, которые вы отправляете.
В итоге урожайность зерновых на целинных землях падает с 7,3 центнеров с гектара до 6 центнеров с гектара. Хозяйство в этих регионах становится нерентабельным. Разрушаются местные популяции птиц и животных. Над степными районами регулярно проносятся пыльные бури. Повторяется печальный опыт опустынивания земель Соединенных Штатов Америки. А что с плановой системой? К ней у многих критиков Советского Союза главные претензии. Хрущев начинает и здесь масштабные, так сказать, реформы. В 1953 году стартует процесс ослабления организованности экономической системы. Управление предприятиями передается на региональный уровень. Уничтожается эффект масштаба, масштабирования. К 1956 году в региональное подчинение перешло около 15 тысяч предприятий металлургии, угольной, нефтяной и других отраслей промышленности. В 1955 году начинается подготовка нового 5-летнего плана. Руководству страны буквально непонятно, что делать и какие цели ставить. Принимается решение обратиться к директорам заводов, получить от них планы предприятий, на базе которых и предполагается сформировать план развития всей страны. Дословно, цитата. «Раньше план составляли сверху, силами Госплана и министерств. Теперь особое внимание уделяется подготовке плана на предприятии». Ну не смешно? Представляете себе, скажем, Илона Маска, обращающегося к сотрудникам с вопросом, в какую сторону компании развиваться? По факту Госплан-стратег превращается в Госплан-бухгалтера, который только обобщает и корректирует планы предприятий на местах. И все это происходит на фоне чехарды с утратой ключевых спецов. Только за 9 лет с 1953 по 1962 Госплан проходит смену 8 руководителей и 4 реорганизации. Планирование переходит из режима от нужного к режиму достигнутого, а система государственного целеполагания перерождается в систему торга за получение ресурсов между группами влияния. Дальше больше. 10 мая 1957 года принимается закон, название «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством». Фундаментально меняется система управления. Происходит переход от отраслевого к территориальному принципу управления экономикой через советы народного хозяйства административных экономических районов, так называемые совнархозы. Экономическая система дробится на 105 совнархозов, которые на относительно небольших территориях наделяются ключевыми административными полномочиями от планирования до контроля деятельности предприятий, входящих в их состав. Единая экономика великой страны распадается на кучу экономических удельных княжеств. К 1958 году количество плановых показателей сокращается с 9500 до 1780, более чем в 5 раз. Меняется и качество показателей. Натуральные показатели – штуки, литры, тонны – заменяются денежными. В результате возникает прямое несоответствие содержания и сложности объектов управления структуре и содержанию системы показателей, которые его описывают. Экономика начинает отчитываться в деньгах, а не производить в натуре. Вот оно рукотворное создание того самого так называемого совка, о котором так много говорят. Преобразование министерств наносит удар по слаженной системе госуправления, что негативно сказывается на дальнейшем развитии науки и технологий. Если до этого технологическое развитие реализовывал Государственный комитет правительства по внедрению передовой техники в народное хозяйство, который занимался понятной работой, массово внедрял в экономике самые современные технологии и передовую технику, то в мае 1955 года создается новая организация под названием Государственный комитет по новой технике, который больше не отвечает за внедрение новой техники, а занимается, цитата, «усилением научно-технической пропаганды». Разрушение системы Госплана и технологического развития усугубилось ликвидацией важнейших элементов экономической системы. С 1956 года начинается уничтожение личных приусадебных хозяйств. Заявляется буквально следующее – личные подсобные хозяйства постепенно утрачивают свое значение. Власть уверена, что жителям села выгоднее получать продукты питания из колхоза, нежели выращивать самостоятельно. К началу 60-х личные приусадебные хозяйства обкладываются непосильными налогами, лишаются земли, скота, кормов и зачастую прекращают свое существование. Государство начинает активно скупать у колхозников скот, что приводит к его массовому забою. Напомню, в 1953 году личные приусадебные хозяйства производили более 80% яиц, около 70% молока и картофеля, 50% мяса и овощей для всей страны. С ликвидацией личных приусадебных хозяйств ликвидируется производство существенной части продуктов питания, падают и заработки жителей села, начинается системная нехватка и дефицит продовольствия. В ряде городов вводятся тогда карточки и, наконец, принимается решение о поднятии цен. В июне 1962 года в Новочеркасске происходят кровавые события. Но досталось не только селянам тогда. Постановлением 14 апреля 56 года ликвидируются артели. Они передаются в структуру государственных промышленных предприятий. Важнейший сектор производства, дававший возможность людям реализовывать свои предпринимательские таланты, был тогда уничтожен. Производители товаров широкого потребления, имевшие ранее гибкость артельных производств, вливаются в недостаточно гибкую структуру крупного государственного производства. И напомню, это происходит на фоне примитивизации плановой системы. Уничтожается механизм формирования товарного разнообразия и оперативного отклика на изменение спроса. Так вот, дефицит – это следствие советской системы или следствие неправильных решений? Вопрос кажется риторическим. Кстати, вспоминаю еще одну проблему позднего Советского Союза, так называемую уравниловку. Действительно, в позднем Советском Союзе ты мог быть семи пядей во лбу, но твой удел – средняя зарплата и средний уровень жизни, а инженер получал порой меньше рабочего. Так было всегда? Нет. В 1953 году 77% рабочих в промышленности зарабатывали сдельно. 16% работников – это 7 миллионов человек. Они получали в месяц более 1000 рублей. Из них почти 1 миллион получал более 2000 рублей в месяц. 300 тысяч человек получало 3000 рублей в месяц. Были и легальные миллионеры вообще-то тогда. Конструкторы, изобретатели, ученые, композиторы, писатели. У людей был стимул творить и создавать, а не потреблять, перепродавать. И наслаждаться потом, как теперь вот принято иногда. Так куда же все это делось? В октябре 1955 года были сформулированы новые принципы организации заработной платы. Зарплаты низкооплачиваемым работникам повышают за счет снижения заработков высокооплачиваемых работников интеллигентного труда. Да-да, просто и без затей. Более того, на уравниловку идут средства, которые ранее шли на программы снижения цен. Так власть начинает перераспределять ресурсы вместо того, чтобы созидать и создавать новые. Политическое руководство решило, что можно получать молоко без коровы. А еще прекращается повышение норм выработки и плановое снижение производительных затрат. Фонд директора предприятий, который создавался благодаря плану по снижению затрат, просто убрали. Так экономика из антизатратной и эффективной начинает становиться затратной и неэффективной. Интересно суждение обо всем этом заместителя председателя правительства сначала 60 по 62, потом 65 по 80, председателя Госплана 60 по 62 Владимира Николаевича Новикова. У опытных хозяйственников с годами сложилось убеждение, что если на хорошо поставленном заводе сменить хорошее руководство на плохое, предприятие по инерции будет хорошо работать еще 3 года. С моей точки зрения, в масштабе страны сбить наше государство в целом на худший ритм работы можно было только искусственными или нарочито глупыми мерами. А при нормальном состоянии страны налаженное хозяйство при сложившихся кадрах и достигнутом уровне технического прогресса, при наличии талантливых конструкторов, технологов, ученых и квалифицированных рабочих могло сохранить набранные темпы более 10 лет. Нашу огромную машину не просто было раскачать, но и нелегко остановить.